Значит, Галя пишет: я боюсь смерти. Это что, недоверие Богу? Моя личная неготовность к встрече с Богом или что-то другое? Ну, Галя, я могу тебя утешить, что никто не любит смерть. Я сомневаюсь, чтобы кто-то любил смерть. Даже те, которые люди, которые, уж извините за такой пример, бывает, руки на себя накладывают. Они не то, что любят смерть, они просто жить не могут, возможно, там, совестью, которая их осуждает, или они видят какую-то несправедливость, нечестность, и они как бы чувствуют себя одинокими в этой жизни, и они как бы накладывают на себя руки, но тем не менее они не любят смерти, они от безысходности уходят из жизни, так как, возможно, Бога не знают или не понимают его так, как надо было бы понимать, да. Так что я хочу сказать, что, ну, боюсь смерти, может быть, ты так, ну, написала, там, конечно, в принципе, человек создан для жизни и создан для вечной жизни. Смерть – это противоестественно. Ну, исходя из того, что мы на земле люди грешные и согрешили, и как бы наказание всем уже одно, все мы умираем, да, и рано или поздно и я, и каждый из вас, все мы придем к этому моменту. Ну, может, даст Бог, что пришествие будет, и мы как бы, ну, не умрем к этому моменту, может, даст Бог, живой кто-то будет встречать Господа, да. Но что я хочу сказать, любить смерть тоже противоестественно, да, потому что это не сродни, ну, будем так говорить, для нас, для людей. Но в то же самое время, я говорю, исходя из того, что мы, так будем говорить, верующие, да, мы понимаем, что для нас смерть – это не вообще точка в нашем существовании, в этой жизни, да. Конечно, человек, чем более близкий имеет отношение с Богом, тем менее, так будем говорить, меньше страха у него пред смертью. И, ну, что я вам хочу сказать? Вы знаете, есть еще и такое. Я не хочу, как бы, знаете, вот, ну, может быть, так говорить, но в то же самое время скажу. Дело в том, что даже те люди, которые говорят, вот я не боюсь смерти, вы знаете, как человек говорит, да, я не боюсь там болезни, кто-то, я слышал, да, если рак, я знаю, чем лечить, я вот сразу раз, и вот смотришь, пока ничего нету, да, и то мы как-то храбримся и не боимся, но когда наступает ситуация или тот же самый рак, с нами говорит, привет. И вдруг, знаете, как вот, не знаю, это анекдот или шутка, говорит, ну, когда это, уже смерть придет, ну, вот бывает человек от безысходности, от трудностей в жизни, когда уже смерть придет, и вдруг приходит смерть, он говорит, а ты кто? Говорит, я смерть, ну, ты же звал, ну, говорит, я же не думал, что ты так быстро придешь. Поэтому я так хочу сказать, сомневаюсь, что кто-то, даже когда вот, ну, настрой, я понимаю, так же самое, как мы говорим, верующий должен уметь перетерпеть, и причем с радостью, любые искушения, любые испытания. Но вы сами понимаете, перетерпеть можно, можно снизойти, можно достигнуть даже такого состояния, когда будет мир в сердце, то есть не будем мы раздражаться. Но в то же самое время сказать, что очень приятно долго пребывать вот, вот в таком состоянии, когда человек тебе пакости делает, искушает тебя постоянно. Я вам хочу сказать, тоже противоестественно, и мы можем и потерпеть, мы можем и снизойти, но тем не менее, чтобы все время жизнь посвящать этому человеку, или там быть рядом в этом общении, когда слушать, что, извините, когда бывает, что попало, как человек говорит, ведь тоже неприятно, да? Поэтому я что хочу сказать, что когда наступает момент смерти, даже для тех людей, которые в принципе, как бы настроены, умом понимают, и уже, будем так говорить, в какой-то степени уже, ну, расположены к тому, чтобы мужественно и спокойно принять час смерти. Все равно, я хочу сказать, это противоестественно, все равно у человека страдания, все равно человек в руки себя берет в этот момент, это все равно не радость. Поэтому я так хочу сказать, физически, да, мы все равно как бы к этому моменту жизни своей, да, когда она заканчивается, Я думаю, что практически все будем относиться до самого последнего вздоха не с радостью. Конечно, если так будем говорить, вот человек страдает в жизни, иногда бывает уже смерть для него как избавление, но это если действительно человек так страдает, что жизнь уже настолько не мила, что смерть как подарок вроде бы судьбы уже воспринимается, да? Ну, этот вариант я как бы не беру во внимание, это уже, знаете, от страданий иногда и смерти хочется действительно как чего-то такого долгожданного, да? Но, я что хочу сказать, у того, что человек боится смерти, могут быть свои причины. Может быть физическая причина, да? Есть люди, я знаю, верующие, боятся крови. Ой, как увидят кровь, да, говорят, бывает даже в обморок падают, там проколол палец чем-то там, или порезал, кровь выступила, человек увидел и в обморок упал, да. Если чисто так будем говорить, физическое, может быть вот, я не знаю, восприятие такое у человека, точно так же и к смерти может быть. Я думаю, что, Галя, ты написала, что боишься смерти, исходя не просто так вот физически, да, возможно, что, как бы, может быть, чувствуешь в какой-то степени, что, смерть может, не совсем для нас точно будет известно, что на момент смерти, что мы можем спастись, да. Я так хочу сказать, если человек живет с Богом, живет полноценно с Богом, слышит его голос, слышит подсказки, слушает, делает, освящается, наблюдает за собою и видит изменения, совесть его спокойная, то я вам скажу такое, что в принципе, вот это и дает человеку, будем так говорить, мир на сердце, которые есть сейчас и будут на момент смерти. То есть, вот говорить там, доверяю Богу или не доверяю. Ну, вы понимаете, есть некоторые говорят, я доверяю Богу, я верю, что Он меня спасет. А я хочу сказать, таким людям иногда бывает, и даже и говорю. А говорю, откуда вы знаете, что Он вас спасет? Я верю, Он меня не оставит, я Его дитя. Но вы понимаете, так хочется. Но так ли будет? Живет ли человек так, как надо, да, это бывает другой вопрос. Поэтому, если говорить просто доверие, недоверие, то я хочу сказать, в доверии или в недоверии к Богу, ведь тоже должны быть какие-то основания. Если я, вот помните слова Христа там женщине, дерзай, дочерь, то есть не бойся, молодец, надейся, ты заслужил, ты заработал, как бы, да, или заработала. Поэтому я что хочу сказать, если мы доверяем Богу, мы должны как бы дерзать, это можно сказать, дерзай, доверяй Богу, да? Но опять-таки, а живешь ли ты так, чтобы дерзать? А действительно ли твое сердце спокойно, что если ты попадешь на суд, то будешь оправданным, да? А если, допустим, человек чувствует, что где-то с совестью он не всегда в ладах, где-то он явно идет на нарушение Божьих каких-то принципов, да? Тогда я хочу сказать, хотим мы того или не хотим, но у нас есть страх. Помните, мы как-то с вами говорили о страхе? И я вам хочу такое сказать, что если мы делаем что-то не по совести, не по Слову Божьему, если мы по отношению к человеку поступаем неблагочестиво, заметьте, у нас есть страх перед совестью и перед человеком. Мы прячем глаза, мы краснеем, допустим, да? Поэтому я к чему хочу сказать, что страх не только перед смертью, но страх и перед ближним, так как мы чувствуем свою вину. И эта вина внушает нам страх, что сейчас нам скажут, что же ты за верующий, да? И я не буду знать, что мне и как ответить, да? Так что хочется все-таки быть хорошим в глазах людей. И чтобы не иметь страха перед людьми, чтобы можно было встретиться, смотреть в глаза, не прятать взгляда и не краснеть, то опять-таки говорю, надо так жить, чтобы человеку можно было смотреть в глаза и не было никакого страха. В какой-то степени я могу вот этот пример сопоставить с нашими отношениями с Богом. Ведь мы тоже, если делаем что-то не так, мы же не станем, вот так, извините, подняв голову и гордо так будем смотреть в глаза, как будто бы никогда ничего не делали. Мы все равно будем прятать взгляд. А мы понимаем, что если у человека, как говорится, смерть на носу, ну пусть даже не на носу, но мы все равно, мы все, как говорится, под Богом ходим. И бывает такое, что и у молодого что-то какая-то болезнь, а бывает в машине он едешь, сколько случаев таких, что вот ехал, не думал и не гадал, что вот кончится жизнь сегодня у кого-то, да? Она кончилась. Не ты нарушил, кто-то нарушил правила. Не ты сбил, тебя сбили. Или наехали на тебя, да? Поэтому я говорю, в принципе, как бы, там мы не можем быть такими спокойными, что смерть это еще лет 30 до меня, как говорится, по возрасту не подойдет. Тут и несчастный случай может быть. Поэтому я говорю, в каком плане. Страх перед Богом может быть сродни страху перед человеком. Если мы нарушаем какие-то принципы, да, то мы тогда действительно понимаем, что смерть – это остановка нашего жизненного пути. На момент смерти что мы будем иметь? Вот с тем мы и предстанем пред судом. И если мы, допустим, все-таки себе где-то позволяли идти на какие-то нарушения, на какие-то компромиссы с совестью, то я хочу сказать, тут нельзя этого отнять, что страх появляется у нас именно из-за не потому, что мы не доверяем Богу, а потому что мы понимаем, что Бога не подкупишь. Что Богу песню не споешь, и Он потом скажет, да ладно, прощаю. Мы понимаем, что мы попадем на суд, причем на суд праведного судьи, который не подкупен, у которого нет любимчиков и которому взятку не дашь. Поэтому в какой-то степени, я думаю, что добрых процентов 80 все-таки, не то что сказать, недоверие к Богу является причиной боязни смерти, да, а именно чувство вины, чувство преступления, которое, допустим, было сделано, допустим, осознанно, в котором не было раскаяния, которое неоднократно, может быть, повторялось, да, и мы понимаем, что мы можем с этим багажом предстать пред Бога. Поэтому и страх перед смертью – это и страх перед будущностью своей, перед судьбою, которая может оказаться для нас роковой. Так что я думаю, Галя, что больше здесь все-таки играет роль, да, что является причиной боязни смерти, что все-таки личная неготовность встречи с Богом. Не то, что недоверие. Мы, в принципе, как бы понимаем, что доверяем мы Богу, и нам Бог же тоже говорит, если вы хотите, чтобы доверие было взаимно, так ты же делай что-то так, чтобы потом доверять Богу и надеяться, что Он меня все-таки оправдает, да? Поэтому, когда мы сами себе позволяем, а мы же знаем себе, когда мы позволяем себе отступление, да, от закона Божьего, то мы тогда понимаем, что тут как можно доверять Богу, если я вот что-то делаю, за что меня могут привлечь к ответственности. Ну, может быть, стоит вспомнить стих библейский, да, Павел пишет, «Для меня смерть приобретение». Вот понимаете, вот такой пример, смерть приобретение. Вот знаете, как хорошее... как подарок или покупка какая-то хорошая, желанная, да? Но я вам что хочу сказать. Ну вот, я не могу за себя сказать так, что для меня смерть, ну вот прямо вот так хочется умереть, что не знаю, как переночевать, да? Нет, мне не хочется умирать. Но в принципе, сказать, что у меня какой-то там страх есть вот такой, что вот смерть может наступить, я вам скажу, Ну, есть физически, может, так это неприятный момент, как и болеть, в принципе, да? Но страха такого, что вот, я буду цепляться за жизнь, буду за нее бороться, там... в любом случае, конечно, если болезнь, будешь что-то делать, будешь молиться, ну, конечно, нужно больше думать о том, какие отношения у меня с Богом и с ближним, потому что может именно там быть причина болезни, даже смертельной, да? Но я что хочу сказать, что в принципе... Вот даже, ну, я иногда так и говорю, мне говорят, Саша, а ты вот смерти не боишься? Иногда бывало так вот, не такой смерти, вот старость, там умрешь, а даже иногда мне люди говорят, ты не боишься смерти, что тебя могут где-то кое-кто, кое-за что ты говоришь. А я говорю, Ну, в принципе, как бы все реально. Но я говорю, мы ходим под Богом, и тот, кто надумает что-то сделать, и я, мы ходим под Богом. Если не воля Божья, то ничего не произойдет. А если воля Божья, то произойдет. И надо ее воспринять нормально. Ну, а говорит, ну все-таки у тебя страх есть. Я привожу иногда такой, знаете, как анекдот. Да, такой немножко, ну, не то что пошлый так. Ну, принимает это как бы в советское время человека в партию в коммунистическую, ну и его спрашивает, ну ты можешь вот ради партии не пить? Он говорит, конечно, могу. А ты можешь вот ради партии бросить курить? Ну, конечно, могу. А ты мог бы там жене не изменять ради партии, ради высоких идеалов? Он говорит, ну, конечно, могу. А жизнь, говорит, можешь, мог бы отдать за партию, за идеалы коммунистические? Она говорит, конечно, зачем такая жизнь сдалась? Так я к чему это говорю? Не к тому, что я как бы привожу этот пример как анекдот, но я в обратном смысле, как бы, когда вот наблюдаешь за собою, сколько в жизни всяких проблем, когда вот видишь, сколько людей страдает, сколько несчастья, сколько горя. Я не раз приводил пример, там вот в Библии пишется, Давид прожил 70 лет и насытился жизнью. Ну, в смысле, насытился, что значит насытился? Наверное, уже не будет хватать, вот, как говорится, ой, еще бы денек пожить, да? Насытился жизнью. Пишется, кажется, про Авраама, пишется, кажется, про Исаака, там, прожил один, там, 185 или 195 лет, не помню уже. Это не столь важно, да? Типа и написано, прожил столько-то и насытился жизнью. Я и столько не прожил. Мне уже было там 40, не помню, 5, кажется. И я говорю, слушай, я так насытился жизнью. В смысле, вот сколько приходилось всего переживать, сколько всяких было тревог, волнений, сколько всяких, ну, все не расскажешь, да? Что я говорю, насытился, вот насмотрелся, настрадался, что действительно вот наступает момент, когда хочется сказать, кто-то бы сказал, вот мы тебя убьем, а я бы так сказал, говорю, то в КГБ таскали, то в милицию, то там побьют, то там и отколотят хорошо, то обыск, то арест, то обыск, то к суду, то статьи мне какие-то такие. И когда говорили там даже это, а ты не боишься в тюрьму сесть или это? Я говорю, уже сяду, так хоть не бегают, оглядываться не надо. Уже сяду и буду сидеть спокойно в камере. Или там уже, а если убьют? Ну, убьют, так убьют. Я говорю, на что мне такая жизнь сдалась? В принципе, как бы и цепляться за нее, ну, как бы и не хотелось особенно. Потому что, ну, жизнь такая, будем говорить, не слишком веселая. Ну, в каком плане не слишком веселая? Я имею в виду чисто так по плоти. С Богом все равно решалось все, с Богом все равно были выходы, были причины для радости. Но я хочу сказать, сама жизнь вот такая вот, она сама по себе, как говорится, большой радости не доставляет. Вот то, что понимаешь Бога, то, что Бог дает мудрости, то, что в этом можешь воспитывать себя, да, возрастать духовно, уроки какие-то получать, да, испытания проходить и себя проверять, вот это уже плюс. Поэтому к этому относишься уже, можно так сказать, философски, да? Но вот так, чтобы сказать, что там боишься от смерти, знаете, так вот и насмотрелся, и нажился, и настрадался. Я хочу сказать, ну, есть какая-то такая внутренняя усталость, что сказать там, хотел бы еще 100 лет прожить. Да нет, если вот такая жизнь, так и не очень хотел бы. Я даже так иногда говорил, что говорю, вот не знал бы Бога, а видел бы вот это все беззаконие и понимал бы вот это все, что я сейчас вижу и понимаю, да. Я говорю, не жилец я городской, и даже не сельский жилец. Мне какая-то тайга, Сибирь, горы, ущелья, отшельником куда-то бы ушел. Вот там пусть бы звери рядом бегали, я бы с ними как-то пытался найти общий язык. Вот просто видя вот это все и не зная, что сделать, я говорю так, конечно, раньше я знал, что делать, революцию надо было делать, но потом я понял, что это, ну, не метод, всех не перестреляешь, в конце концов тебя убьют. И если даже делать революцию, я сейчас понимаю, что, ну, хорошо, эти плохие, давай их свергнем, давай их посадим в тюрьму или поубиваем, я говорю, а из кого выбирать честных? Выбирать-то не из кого. То, в принципе, революция, к чему она, да? Поэтому, как бы понимая это, я говорю, я все равно куда-то ушел. То есть жизнь, она вот такая, какая она есть, если бы еще добавить сюда, что Бога бы еще не знать, да, она проклятая вообще, неблагословенная. Вот только Бог один вот это и делает, что в этой жизни есть причина и для радости, даже в страданиях каких-то, да. Поэтому я говорю, наблюдая за собой, вы тоже, хочу сказать, будете видеть много чего, тоже будет приходить усталость какая-то, тоже будете, как говорится, насмотритесь и наедитесь, как говорится, по самое горло. И вы знаете, захочется больше на небо, чем здесь вот продолжать жизнь свою. Вот такой, какая она есть. И, но это уже будет вам давать такое, что для меня, как Павел сказал, для меня смерть приобретение. То есть, если уже и наступит момент смерти, физически это все равно будет в какой-то степени, это же неизведанный еще для нас процесс. Но морально мы будем уже воспринимать, что кончаются наши мучения, и начнется другая жизнь. Жизнь с Богом. Если, конечно, мы к этому моменту подошли действительно с чистой совестью. Николай Сишкаралы спрашивает, послание Иуды 1:22-23. Что значит «страхом спасайте»? Одних страхом там написано, наверное, «спасайте», а других, ну не помню уже сейчас дословно, «и гнушаясь даже одеждою». Это что? Запугивать чем-либо? Типа «не общайтесь с этими еретиками», а то потеряете веру и уйдете из церкви и погибнете, и тому подобное. Ну, что я вам хочу сказать по поводу послания Иуды. Там действительно пишется о тех людях, которые уже сожжены совестью, да, которые, будем так говорить, ну, перешли границы здравомыслия, да, и стали открыто на путь погибельный. Что я вам хочу сказать? Гнушайтесь, вот коснусь последних моментов, да, вот из того, что я прочитал. Гнушайтесь даже одеждою. Ну, понимаете, слово, что такое «гнушайтесь»? Это вроде как бы брезгуете, да? Это вроде, вот, знаете, покажите, продемонстрируйте человеку, что, ну, вы брезгуете им. Я думаю, вы понимаете, что вот именно если это показать человеку, да, то это явно будет не любовь, это явно будет... ну и недоброе дело, да, и я думаю, будет плохое свидетельство о Боге и о собственной вере, да. В принципе, я кого бы не встретил, какого бы страшного еретика, я никогда не гнушался его одеждою, я никогда не гнушался подать ему руку, я не гнушался с ним поговорить, даже зная, что он что-то вытворяет, даже ужасное. Но я что хочу сказать, гнушаясь даже одеждою, здесь пишется... ну, для таких людей, которые, извините, вот бывает, липнут к таким вот товарищам, да, если можно назвать их товарищем, которые наивные такие, простецкие, которые, извините, развешивают уши, которым можно чего хочешь навешать, и они, в конце концов, знаете, еще и примут, вот, будем говорить, убеждение этого человека. А человек этот негодный, да? Поэтому мы детям, вот, когда они маленькие, мы говорим, не играйтесь, это плохие детки. Вы будете с ними там, ну, знаете, вот, научитесь плохому, погибнете. Вот мы взрослые, мы же не разговариваем друг с другом так вот, ты с ним не общайся, он плохой человек, там, бездоказательно как-то, да. Мы разговариваем немножко уже в другом ракурсе. И это написано с расчетом на таких людей, которые... не имеют собственного фильтра, как бы внутреннего, духовного, да, которые не умеют разбираться в людях, которые сами не поймут, которые вот, знаете, я не раз вот тоже так вот слышу от людей, ну вот, я вот такую вот тему веду, допустим, вы знаете, о чем я говорю, на что я делаю акцент, другое что-то другое, говорит, третье, четвертое, а я знаю людей, меня слушают в восхищении, и всех остальных, и у всех восхищении. А я иногда говорят, ой, Саша, вас бы всех собрать туда, в одно место. Ой, какая была, получилась чудесная группа проповедников. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста, не надо собирать, никто нас не соберет и никогда не соберет. Почему? Я говорю, ну если мы соберемся, ты в восхищении от всех, потому что ни в Писании не разбираешься, нету собственной точки зрения, и не важно, кто что говорит, главное, что с Библии, не важно, кто как объясняет, главное, что было именно вот так, как, вот, как ну, вы привыкли это воспринимать. Я хочу сказать, мы говорим совершенно разные вещи, совершенно о разных методах. Мы, когда мы начнем говорить вместе, вы увидите, что кто-то из нас явно не прав, а то, что для вас все хорошо, для меня это, ну, повод подумать и лишний раз за вас помолиться. Поэтому я так говорю, что вот написано «гнушаться даже одеждой». Вот есть люди, которым нужно говорить «туда не ходи, этого не слушай, там ересь». А начинаешь объяснять ересь, он не может понять. Есть люди вот такие наивные, он всех слушает, вот так же, ой, и того же будет слушать, про кого написано, что нужно гнушаться даже одеждой. Поэтому таким людям, вот именно с таким характером, таким складом ума, как раз и говорится о том, что вот даже гнушайтесь, коль не разбираетесь, так хоть имейте какое-то чувство такое, что пусть для вас это будет брезгливо. Уйдите хотя бы просто, как будто бы, знаете, вот есть, ну, может быть, такое и приходилось вам слышать и видеть, да? Ну, вот в жизни встречаешь человека. Я знаю, что у него на стороне есть не одна женщина. Я знаю женщину, у которой на стороне есть не один мужчина. Но я встречаюсь как с человеком. Я разговариваю с этим человеком. Бывает, закидываю вопрос, что, может быть, задумается человек. Вдруг появляется со мной один человек. Сидит, присутствует. Ну, попросил, говорит, можно я поприсутствую при разговоре? Ну, разговор на духовную тему, говорю, пожалуйста. Ну, а тот человек сидит и говорит, ну, про себя вот так откровенно, как передо мной, так и перед этим человеком, что, да, я он вчера там был, ох, мы там это так и так. Смотрю на эту сестру, у нее лицо, извините, как вот полотенце, когда скручиваешь, вот такое лицо стало. Встала, с таким взглядом вышла, говорит, Саша, я пошла. Я потом спрашиваю, что, а меня, говорит, затошнило. Ну, вот такие вот люди есть, допустим, да? Так я говорю, ну, ладно, ну, конечно, но я говорю, а как она этого человека спасет? Или, допустим, ну, когда-то меня там арестовали, бросили в камеру с бандитами, да? Ну, курят, мат, перемат, разговоры, понимаете, на какую тему? Ну, хорошо, а я христианин, праведник. Начну демонстрировать им свою брезгливость. Ну так там я говорю, попробуй сделай это, продемонстрируй. Ой, и заработаешь. А с другой стороны, а как ты о Боге засвидетельствуешь? Курят, дым столбом стоит. Для меня это, я не знаю, как плохо. Ну что нюхал, дышал, а что делать? Я не демонстрировал им свою брезгливость. Никак. Перематериться, я не отчитывал, потом просто говорю, а зачем ты это делаешь? А что легче стало, или что-то изменилось, а что ты хотел этим сказать, допустим? То есть заставлял задуматься. И удавалось даже влиять на них. Но есть люди, которые вот, знаете, либо влипнет, либо пусть гнушается даже одеждой, ну, чтобы даже не контактировал с этим человеком, да? То я говорю, это написано для тех людей, у которых нет собственного иммунитета, которые не могут противостоять такому искушению и могут сами в него, извините уже, вляпаться, да? Поэтому пусть даже гнушаются, пусть даже не приветствуют, пусть даже уйдут. Я вам пример такой приведу. Вот вы знаете, допустим, есть дети, которые там плохой образ жизни ведут, родители не воспитывают. Ну, вы же не скажете своему ребенку в возрасте там 8-10 лет, да? Не, ну вы с ними общаетесь, там, дружите, приветствуете, кушаете там, если что, вместе. Ну, только матерные слова не воспринимаете, там, еще что-нибудь такое, да. Если не будет смотреть телевизор, там будет порнуха, тоже не смотрите. Вы понимаете, если вы разрешите, скажете, что общаться можно, только того не смотри. Вы понимаете, что он пойдет и будет смотреть, и будет общаться, и все дурные слова к нему прилипнут. Поэтому вы будете говорить, не общайся, он плохой, даже не подходи. Ты видишь, от них даже, извините, кто-то говорит, он даже пахнет плохо, они даже не умываются. Поэтому это вот написано как бы для людей, которые не способны сами понимать, отличать и противостоять. Поэтому вот даже гнушайтесь одеждою. Таким людям надо говорить, тебе даже нельзя и приветствовать. А я могу пойти поприветствовать. Ко мне не прилипнет. Может, мое к нему прилипнет, а его ко мне нет. У меня четкий уже, как говорится, внутренний иммунитет. Я это не восприму, даже потому, что я это понимаю. Это глупость, причем большая. У меня никогда к этому не было уважения. И я могу, но к человеку у меня нет брезгливости. Я могу показать ему, что я его люблю, в то же самое время с грехом его я не пойду ни на какой компромисс. Но это не значит, что я начну вычитывать, отчитывать его, да. Я буду говорить так, как будто бы он не грешил никогда. Но буду все равно с разных сторон подходить, чтобы к нему заговаривать на эту тему, задавать вопросы, чтобы он задумался. Далее коснусь момента, почему написано «страхом спасаете». Ну, приведу вам просто пример. Слушатели, члены церкви, верующие, настолько разные, что методика общения со всеми очень может быть отличная. Да? Вот, как говорят, в одной семье несколько детей. Одному сказал, он понял, сделал. Другому надо 5 раз сказать, чтобы он пошел, сделал. Так тот первый пойдет, сделает и сделает с душой и от души, и хорошо. А этому с 5-го раза только можно, он пойдет. И пойдет недовольный и сделает нехорошо. А третий, пока не получит, не пойдет. Поэтому скажите, нужно ли первого, который от простых слов понимает их и идет и делает, нужно ли его страхом спасать? Естественно, нет. А последнего? Ну, по-другому не получается. Есть детки, которые не понимают русских слов. Им надо говорить по-немецки через попку. Страхом спасайте. То есть говорите, в общем так, не сделаешь, вот так и так будет тебе за это, то-то и то-то. Тогда он начинает думать. Я помню, как-то одной верующей сестре объяснял по поводу так, с подходом, с чувством, с толком, расстановкой. Что хорошо, что плохо. Она сидит на меня, смотрит. И вижу, что не надо ей эти все объяснения. Она мне говорит, так что ты хочешь с меня? Рядом сидел со мной один человек, мой знакомый. Если не будете делать, говорит, погибнете, понятно? Она поворачивается ко мне, вот так бы, говорит, и сказал. Я бы уже делал. Я говорю, так я хотел, чтобы вы поняли, что это не надо делать, что плохо вы делаете, почему не надо делать, чтобы вы осознанно, говорит, а мне не надо. Вот так скажи, пугани меня, да и все. И я со страху сделаю, и все. Вот есть такие люди. Есть люди, которым, ну я пример такой приведу. Ну вот приходилось проводить вечери, да. Ну там рассказываешь, знаете вы все, как эта вечеря проходит, да. Примите, едите, сие из тела, это воспоминание страданий Иисуса Христа. Ну, вроде все хорошо, мы должны раскаиваться, мы должны там приходить приготовленные. Ну, одно дело говорить «мы должны», а другое дело на самом деле. Человек раскаялся и пришел на вечерю уже готовый, примирился он с тем, хотя бы с кем ругался. Ну, так, знаете, поговорили, как надо, как правильно. Люди, как совесть, приглушили, люди... Так будем, сделали вид, что, ну, Бог простит, и в следующий раз я уже попрошу прощения, но этот раз уже все равно не буду ничего делать, не буду ничего менять. Ну и так, знаете, приглушили совесть и участвуют в вечере. Я это видел. И вы знаете, я решил поменять методику. Я говорю, знаете, вот в полиции, в милиции было, вас спрашивают, ведут протокол, записывают ваши ответы. А в конце говорят... Проверьте, пожалуйста, все ли правильно записано, и подпишите. А человек говорит, а зачем подписывать? Ну, вы же правду говорили? Да. Ну, так подпишите. А дальше говорят, вот видите, еще подпишитесь вот здесь, что если вы заведомо дали ложное показание, а потом выяснится, то вы получите от 2 до 3 лет тюрьмы. Просто за то, что не то сказали. И человек уже начинает понимать ответственность. Если подпишешься, да, то будешь отвечать. А если не подпишешься, не будешь отвечать. Так я беру, верующим стал объяснять. Говорю, вот смотрите, читаю им про то, что собираясь на вечерю, ждите друг друга, то есть примиритесь, устраните все, как говорится, недоразумения, которые между вами возникли, да? А потом уже, я говорю, ну все, я прямо беру и спрашиваю, вы все готовы? Да. Но кто-то начинает опускать голову, говорит, да, и опускает глаза. Я уже понимаю, что сильно готовый человек. Но все равно идет на вечерю, а я говорю, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. То есть мы идем против совести, мы заглушаем голос совести внутри себя, и принимая вечерю, я прямо говорю, что мы этим делаем? Участие в вечере, берем в руки хлеб, ложим в рот и съедаем, это подпись наша в протоколе. Этим мы подтверждаем, Господи, что я такой, как и Ты. Как Ты не грешил и никого не бежал, такой же и я. А тут рядом сидит, который кивает головой, говорит, ну надо же, говорит. Что мне говорил, сидит, ест. И не придет, не попросит извинения. Так я говорю, готовы, готовы. А теперь читаю, что кто ест и пьет недостойно. Все равно смотрю, настроенный есть. Я говорю, вы знаете, внутри у вас сейчас совесть судит. Внутри вы говорите вот так и так, что ладно, этот раз, ну Боже, ты прости. А Бог говорит, так ты ж тому сказал человеку, у человека попроси прощения. Господи, ну ладно, я у тебя прошу, я уже раскаюсь, я больше не буду. Я говорю, вы внутри вот такой диалог с Богом сейчас ведете, или монолог. Вы сами глушите свою совесть. Это называется хула на Святого Духа. Грех, который не просится ни в сём веке, ни в будущем. Смотрю, начали дергаться. Это я, извините, вот отвечаю на вопрос, одних страхом спасайте. И говорю, а теперь кто готов? Я им всю совесть их наизнанку вывернул, ну не говоря конкретные грехи каждого человека перед всеми, а говоря, что внутри у них происходит. Как они внутри Бога пытаются уговорить и свою совесть уговорить. Был даже случай, когда мне сказали, а ты откуда знаешь, что у меня внутри? Я говорю, я знаю, потому что у меня внутри это было до поры до времени. А теперь, потом я понял, что так нельзя. А теперь я вам хочу объяснить. Я говорю, а теперь так. Готовы? Готовы. Я совесть вашу пробудил. Так что готовы умирать, болеть и так далее. Смотрю, тишина. Никто не... Ну, молчат. А теперь кто готов участвовать, встаньте. И сейчас будете принимать. И никто не встает. Я говорю, что не готовы? Да, Саша, ты тут так накрутил нас, так накрутил. Что как на похороны собственные мы пришли. Я говорю, ну так вы же готовы. Причем похороны? Прикасайтесь к святыне. Да нет, ты, Саша, так рассказал, как вроде мы тайком во святое святых в ветхозаветнее время решили зайти. А там же как зашел, так и упал замертво. Ну, правильно. Это тоже святое. Вы этим обрядом хотите показать Богу и друг другу, и тем, кого обижали, что вы такие же чистые, как Иисус Христос. Так что, говорю, давайте, заходите во святое святых и падайте. Это я привел пример, как я страхом спасал. И что вы думаете? Церковь в полном составе отказывалась участвовать в вечере. Бегали целую неделю, мирились. Звонили мне, Саша, вот мы примирились, но вроде что-то не до конца. До конца, я говорю, до конца делайте, чтобы можно было, вот если вы уже примирились, то чтобы вместе сидели на вечере и вместе чтобы улыбались, только не криво. Так надо было видеть, как следующее собрание было, как они сидели. Расслабленные, такие. Я говорю, вот в этот момент, видите, я и по вас и так вижу, что вы сегодня готовы. Вот я говорю, если сегодня умрете, значит спасетесь. Ой, Саш, не надо сегодня умирать. Поэтому и написано, страхом спасать. Одним прочитал, он серьезный, вдумчивый, осмысленный человек. Он сразу взял на заметку, почитал, вник, переспросил. Его не надо пугать наказанием. А есть люди, которых пока не напугаешь, пока гром не загремит, он не перекрестится. Поэтому одних надо спасать страхом, с другими можно поговорить. По душам он поймет и это сделает. Те, которые и на страх, как говорится, страхом на них трудно воздействовать, Ну, я говорю, это вот написано, что «и гнушайтесь даже одеждою, которая осквернена плотью», да? Ну, грех, в одежде греха как бы нет, да? Это зависит от того, что мы внутри к этому испытываем, да? В принципе, я так скажу, здесь написано, как я уже сказал, просто чтобы, ну, не, дело не в одежде, а в человеке. И не в человеке, а в грехе, который он делает, да? Ну, чтобы, если не умеешь, как говорится, разбираться, фильтровать, как говорится, что, с кем, о чем разговариваешь, да, то вот написано для таких людей, у которых нет еще твердой позиции, да, вот гнушайтесь даже одеждой. Таким людям написано «и не приветствуйте таковых». И дальше Николай тут написал, ага, этот стих, и «к одним будьте милостивы с рассмотрением». Почему с рассмотрением? Ну, если человек совесть есть, то вы поговорите и дайте, видите, что он соображает, зачем их пугать. Не обязательно их пугать, не обязательно говорить что-то страшное. Вы видите, у людей есть совесть. Значит, отнеситесь к ним с рассмотрением, даже если грех. Я вам пример тоже такой приведу, жизненный свой. Человек в церкви. Ну, извините, житейская ситуация. Двое детей у них. У нее, а муж неверующий. Но муж очень похотливый. Она ему говорит, ну ты видишь, с двумя не знаешь, что делать. Ну давай как-то аккуратнее, чтобы третьего не было. А он так говорит, в общем, если что, ты такая умная, я пойду налево. Или направо. Ну она говорит, ну вот что ты хочешь делать? Ну опять, говорит, забеременела. Ну говорит, у меня волосы на голове дыбом, что еще третий будет невоспитанный. Ну и она говорит, я сделала аборт. Что мне делать? Ну, вроде как бы грех. Я говорю, я тебя понимаю. Но в церкви не говори. А как это? Я говорю, ну там скажут, аборт, аборт, убийство, убийство. Ну, значит что? Исключить. Я говорю, хорошо, тебя завтра исключат, по милости Божьей. Ты сама будешь дальше что-то делать, стоять на христианских позициях? Я говорю, Саша, тогда не знаю. Тогда я себе разрешу многое. Ну, я говорю, ты понимаешь, что ты сделал грех? Она говорит, ну почему? Ты же видишь по мне, что я понимаю, я не хочу этого делать, но мужу я не могу объяснить. Я говорю, не говори никому. Твое раскаяние, помолись пред Богом. Ну, подумай еще, как можно предохраниться, да? Но я говорю, не говори в церкви. Ну, там не будут сильно рассматривать. Там так вот, согрешил. Мы тебя любим, брат и дорогая сестра, и мы во имя Иисуса Христа пошла вон отсюда. Ну, я немножко утрирую, как бы, да, исключают. И что будет с человеком? В конце говорят, мы тебя любим, приходите. Ну, зачем тогда исключать? Так я хочу сказать, есть люди, которые в наглую грешат, да, вот там уже рассматривать, может быть, и не стоит, да, если он так прет прямо. Но если человек с совестью, ну, согрешил и сам чувствует вину, то тут будьте милостивы и вы с рассмотрением. А для других, которые в наглую делают, страхом спасайте. А если и это не помогает, ну, значит, это, обличайте, вот написано, со страхом, гнушаясь даже одеждой. А Светлана пишет из Санкт-Петербурга. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа», то есть Христа. То есть Бог назначил день, когда будет судить, то есть определять дальнейшую судьбу каждого, кто жил на нашей планете, да, посредством предопределенного им мужа. То есть посредством того, что вот был Христос, была жертва заместительная, можно было принять, можно было учиться и можно было спастись. Ты принял это или отверг, да? Дальше. Подав им удостоверение. Что такое подав им удостоверение? Ну, слово удостоверение это как документ. Это какое что-то, то, что подтверждает. Да? Так вот, я хочу сказать, заметьте, какое удостоверение он им дал? А именно то, что он воскресил его из мертвых. Что Христос. Вот кто-то скажет, но это же невозможно было в нашей греховной плоти достичь святости Иисуса Христа. А вот Иисус Христос пришел в нашей смертной плоти, склонной к греху, и Бог, благодаря тому, что Христос сделал все как положено, слушал Бога, что Бог его сначала воскресил из мертвых, то есть переродил его из плотского, его плоть плотскую, как бы, да, невозрожденную, в духовного человека. Ну, а потом еще и буквально воскресил. То есть, вот документ, вот удостоверение, чтобы никто не говорил, что я не принял Христа, я не освятился, потому что это невозможно. Как невозможно? Пример есть? Есть. Был? Был. Он достиг? Достиг. Был в вашей плоти? Да. Почему не брали пример? Будет сказано, раб лукавый и ленивый. Да? Дальше, значит, Светлана спрашивает. День суда. Что это за день? Это день пришествия Иисуса Христа? Ну, в принципе, как бы я так буду говорить, вы знаете, что одни, те, кто будут спасены, то суд над ними произойдет, естественно, до момента пришествия Христа, как бы, да? Еще при жизни. Кто не принял Иисуса Христа, кто шел путем греха, да? Те будут, вы знаете, через 1000 лет будут воскрешены и будет суд. Ну, этот день, будем так говорить, как говорится, для каждого он будет один. Либо ты в первое воскресенье будешь определен к вечной жизни, либо во второе будешь определен к вечной погибели. Так что я думаю, об этом здесь сказано. Сейчас, минуточку, мне надо отлучиться. Так, мы продолжим. Ну, я смотрю, сейчас пока вопросов нет. Что я хочу сказать? У меня здесь есть вопросы, которые мне задали прошлый раз, когда мы в субботу общались. Это позапрошлая суббота был один вопрос. И я сказал, что я его перенесу на пятницу, да? И мне еще Артем из Киева тоже задал вопрос на неделе по скайпу. И я тоже сказал, говорю, давай я этот вопрос, значит, подниму на собрание в пятницу. Вот сегодня, сейчас я их прочитаю, эти вопросы. Значит, я извиняюсь, не помню уже, кто мне написал этот вопрос. Значит, объясните стихи. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 7 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Там не было такого конкретного вопроса, то есть вот как бы там какой-то стих из того, что я прочитал, или какое-то слово. Вот как бы объясните подробно, помню, вот так было написано, объясните подробно вот эти стихи. Поэтому я так попытаюсь сейчас объяснить по возможности подробно. Смотрите, ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались. Дальше пока я не буду читать, ну там практически от всего того, что греховно, что плохо, да. Смотрите, я на что хочу обратить внимание. В чем воля Божья? Я немножко возьму сейчас и перефразирую эти стихи, потому что иногда люди понимают волю Божью именно вот так. Что воля Божья, чтобы мы участвовали в вечере, чтобы мы крестились, чтобы мы были членами церкви, чтобы мы занимались там какой-то церковной деятельностью, миссионерством. Воля Божья. Я хочу сказать, нет, все то остальное – это последствия чего-то. Воля Божья есть освящение ваше. Почему именно на это делается Писание, делает акцент, ударение? Что освящение, воля Божья, главное, самое главное, наше освящение. Ничто другое не может быть поставлено на тот же самый уровень по важности. Ну, я пример приведу. Но если мы участвуем в вечере, но не освящаемся, кому нужна эта вечеря? Ну, просто нам для самоуспокоения разве что. Ну, и пастырю, что вроде как провел вечерю. Если мы участвуем в церковной деятельности, а не освящены, мы можем делать это корыстолюбиво, ради гордости, либо ради материальной выгоды. Знаете, неважно, чем заниматься, главное, чтобы впереди и с красным знаменем или белым, на белом коне. Бывает, человек просто удовлетворяет свои амбиции. Пастырь, если у которого не стоит на первом месте освящение, а там всякие, извините, доктрины, пророчества, цифры всякие, я хочу сказать, ну как он может говорить что-то правильно, если он сам говорит, что вот главное пророчество, освящение, да, надо, но мы не можем. Я говорю, вообще, что за пастырь? Я хотел бы даже так сказать, что слово проповедник – это говорун больше так. А священник – это так правильно говорить, священник, происходит от слова «святитель». Сам освятился, сам знает эти методы, пути, средства и может помочь людям освятиться. Почему такое делается ударение на слово «освящение», да? Ну, я пример приведу. Все проблемы людские в этой жизни, в семье между мужем и женой, между детьми, между родителями и детьми, по причине греховности. Каждый умный, каждый умнее другого, каждый хочет кого-то унизить, каждому хочется над кем-то превознестись, упрекнуть, обозвать, послать. Не от этого ли проблемы? Кто-то хочет проехаться за ваш счет. Приятно? Так я хочу сказать, вот потому Бог и говорит. Я уже как-то приводил пример такой, меня спрашивали, как я пришел к Богу. Я сказал, когда я понял, что Бог занимается освящением человека, я сразу сказал, все, я верующий с этого момента. Я сразу все оставил и сказал, действительно, все проблемы людские на земле только из-за греховности человека. И то общество, которое не знает, то общество, церковь или там философское движение какое-нибудь, которое не знает, как изменить греховного человека, как его осветить, не создаст на земле ни коммунистического светлого будущего, ни Царства Божьего в христианском смысле, ни в каком-либо другом философском понятии. Никогда не будет мира, если люди не освящаются, люди не имеют плодов Святого Духа. Вы знаете, если есть плоды у всех, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание. Пусть они с этими качествами поругаются. Пусть они попробуют не поделить что-нибудь. Знаете, вот как говорят, приехали миссионеры на какой-то остров, там где-то, не знаю, в каком океане, к аборигенам, ну, рассказали им о Христе. Но заметили, что эти христиане-миссионеры, что они никогда не ругаются. И им так стало, ну, удивительно, что ну не ругаются эти аборигены. А они христиане ругаются. Он говорит, слушай, давай поссоримся. Он говорит, а как? Да, говорит, вот я поставлю ведро и буду говорить, отдай это мое. А ты, говорю, отдай это мое. И мы так, говорит, поругаемся. Он говорит, ну давай. Ну и этот миссионер говорит, отдай это мое ведро. Он говорит, ну и бери. Вот человек без претензий, человек без замашек вот этих гордых, да, эгоистичных. С таким живи душа в душу и наслаждайся жизнью. Церковь всегда будет раздираемая раздорами, да. Там будут всегда умники, которые потом будут объявляться еретиками. По какой причине? Хочется кому-то как-то выделиться. Но если им хочется выделиться, возвыситься, то надо же кого-то унизить. Я даже часто так хочу сказать, у кого есть чем гордиться, ну этим гордиться не надо, но я говорю, как бы есть причины для этого. Он не унижает других людей, он понимает свое превосходство. Но те, которые унижают других людей, по той, и как бы говорят о том, что они очень умные, они это делают по той причине, что они не обладают никаким умом, никакими талантами. Поэтому только они... В принципе, на одном уровне с другими. Поэтому, унижая другого, ты вроде становишься выше. Поэтому, я что хочу сказать, смотрите, воля Божья не есть членство церкви. Воля Божья не есть пастырское служение. Это не вечеря, это не крещение, это не обряды, это не пророчество. Я не говорю, что этого не надо делать. Но это производное от нашего освящения. Если дерево ствол святой, то и веточки, и вечеря будет нормально с умом, и к освящению вести, и крещение будет, и членство церкви будет нормальным, без споров, без разногласий, без вражды, без ереси. А если не, так вот я хочу сказать, освящение это как бы стержень, это ствол дерева, все остальное это веточки. Если корень, если ствол гнилой, мы не освящаемся. Но не может быть ни обряд святым, неправильно истолковано священное писание, и не могут быть нормальные святые отношения между людьми. Если человек корыстолюбивый, он что бы тебе ни говорил, но он все равно имеет у себя на уме, как говорится, два пишем, три за умом помечаем, что надо все равно с тебя что-то содрать. И когда вы увидите, что он все-таки содрал с вас, вы скажете, ну вот тебе и брат. А я говорю, вот вам и церковь. А вы говорили, что мы не можем освятиться, это невозможно. Что главное участвовать в вечере. Ну вот и участвуйте, и довольствуйтесь, что вас очередной раз обули. Так вот, воля Божья есть освящение. Это первое и главнейшее условие и нашего благополучия в этой земной жизни, и является условием нашего спасения, и условием счастливой вечной жизни. Неосвященный человек вечно не сможет жить. Если не будет исправляться, его надо будет все время обличать. Ему вечно это надоест слушать. Либо он должен исправиться, либо он должен уйти из этой жизни. Поэтому на небо будут взяты только святые. Как бы кто там ни объяснял, и кто бы на что бы ни делал ударение. Помните, да? Если имею пророчество, знаю все пророчества, знаю все тайны, да, и веру имею, и горы передвигаю, и тело отдам на сожжение, а любви не имею, барабан ты, пустозвон. Корыто пустое, по которому бьют палкой. Все, извините, что так говорю, да, то медь звенящая, все равно медь сейчас дорогая. Но тут имеется в виду, что кроме пустого звука ничего нет. И дальше смотрите, как сказано. Что такое освящение? При помощи некоторых примеров объясняется, что такое освящение. Чтобы вы воздерживались от блуда. Один из самых таких распространенных, будем говорить, человеческих пороков. То, что называется неблудом. Законный брак. То, что сегодня называется гражданский брак. Это, знаете, меня спрашивали, а можно ли христианам иметь несколько жен. Ну, я попытался объяснить, что в Ветхом Завете, ну, сейчас у мусульман есть, в Ветхом Завете у евреев было такое, что ни одна жена была. И вы помните, Бог, когда сотворил человека, сказал, да будет двое одна плоть, ни трое, ни четверо, ни 15. Двое одна плоть, все. Проходит время. Ну, две законные жены. Ну, берут две, три, четыре, пять. Я вам хочу сказать, чего хочется еще жену приобрести? Это потому, что, знаете, вот почему хочется, чтобы в шкафу висело 18 платьев и 34 шляпки? Ну, то такую, разнообразие хочется. Вот я вам говорю, чего хочется и вторую жену? Ну, это худая, а ту, как подушку какую-нибудь это. Как одеяло, перину какую-нибудь. А потом какую-нибудь спортсменку. А потом начинаешь, ой, вот это не хочется, а вот это хочется. И начинает харчами перебирать, понимаете? То есть, извечное стремление к блуду породило вторую законную жену. Вы поняли, на самом деле, что двигало человека? Блуд. Но он это узаконил, блуд. Второй женой законной, третьей, четвертой. Но еще хочется. Ну, как их назвать? Наложницы, знаете, по Ветхому Завету, наложницы. Что такое наложница? Ложа – это кровать. Ну, кроватная – это принадлежность. На ночь. И помните, что у этого, у Соломона, я всегда путаю, не помню, или 300 жен, 700 наложниц, или наоборот, но помню, что полк был. И помню, что Надин написал «Горче смерти женщин», а выбирал самых лучших. К чему я это веду? Чем больше пьешь, тем больше хочется. Чем больше колешься наркотиком, тем больше не хватает дозы. Чем больше меня и женщин, как бы ни назвали, законные эти браки, незаконные браки, гражданские сегодня, это тот же самый блуд, что многоженство, наложницы и гражданский брак. Я не говорю, как вот сегодня говорят, ну прежде чем жениться, то надо, конечно же, попробовать, мы подходим друг к другу. Я говорю, с какой стороны вы подходите друг к другу? Чем вы, извините, она уже не девушка, она уже попробовала, он уже попробовал, но вы же знаете, что пробовать жена даже не один раз. А потом так напробуется, что не знает, куда бежать, где бы еще попробовать. Поэтому вот пишется, воздержание от блуда – обычная человеческая похоть. И то, что я сказал, что двое одна плоть, написано очень, очень правильно. Не знаешь второй жены, не знаешь второго мужа. И не хочется, знаете, вот как говорят, ой, еще чего-то такого хочется. Привыкли есть кашу, едят, такая вкуснятина, тут вдруг торты кто-то привез. И каша становится плохой. Так чтобы вы знали, что человек, когда попробует, вот он такая его натура, да? Попробует другую женщину или другого мужчину, уже есть чем сравнить. О, а чем бы приперчить? А вот если бы еще с перцем, а еще какой-нибудь приправы, а еще того. Уже перепробовал все, потом, ну не хватает еще. Так и люди же додумались, он уже не хватает таких женщин, он резиновый есть в магазине. Есть шведская семья, жены по кругу ходят, мужей меняют. А потом возвращаются обогащенные, как они говорят. Только в каком смысле обогащенные? Я это к чему говорю? Блуд. Элементарный блуд. Значит, у человека низменные страсти. У него нет ничего возвышенного. И сегодня любовь, I love you, говорят, да, любовь, это, извините, плотские половые отношения сексуальные. В Библии любовь долготерпит, милосердствует, это к человеку. Ты должен человека любить, душу его, желать помочь, защитить, сделать его счастливым. Вы станете семьёю? Ну тогда, но заметьте, на первом месте стоит душа. Тогда не будет того, что в сексуальном плане мы друг другу не подходим и мы разводимся. Разводятся, как правило, их всех сводил, их всех и разводил. И трудно найти тех, кто по сексу сходились, чтобы им хватило этой конфетки на всю жизнь. Все равно хочется то леденца, то шоколадку, то медвежат каких-нибудь, то красный мак, то леденца хоть какого-нибудь на перемену, да. Я хочу сказать, вот такой человек, да, так вот смотрите, освящение. Вот это, о чем я сейчас вам говорил, от этого надо во всех его разновидностях уходить как можно дальше. Чем больше будете заниматься, тем больше этим будет человек поражаться. Дальше, чтобы каждый из вас умел, смотрите, это возложено на человека освящение. Некоторые говорят, это Бог освящает. Говорят, да, без вашего участия. Вы смотрите телевизор, а он освящает вас в этот момент. Не выдумайте, говорю, сказки. Ученик сидит в школе, думает про пирожки, а учительница говорит про математику. И он, думая про пирожки, понял всю математику. Такого не бывает. Чтобы каждый из вас умел, смотрите, нужно иметь знания, соблюдать свой сосуд. Свой сосуд имеется в виду свое тело. А что такое соблюдать? Охранять, оберегать, освящать. Да? Соблюдать свой сосуд в святости и чести. Заметьте, это на человека возложено. А мы с утра на Бога это возлагаем. Потому и не освящаемся. И дальше смотрите. Что такое соблюдать свой сосуд святости и чести? Жить не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Вот мы зачастую говорим, мы христиане. Вот внимательно прислушайтесь. Чтобы мы не жили в страсти и похотения. Что такое страсть и что такое похотение? Плотской человек – это человек, движимый страстями и похотями. Ну, слово «похоть» – желание. Люди, движимые в жизни, руководимые в жизни, заметьте, не принципами морали «так надо», «так правильно», «так благородно», «так честно», «так по совести будет», да? А заметьте, «хочу» – «не хочу». То есть, вот, что-то кушаю, это полезно, мне это не нравится. Ты христианин? Да. Или ты хочешь сказать, что я поверю, что ты на эшафот за Христа пойдешь? Ты не хочешь кушать перловую кашу? Ну, ты знаешь, ты просишь у Бога, чтобы тебя Бог посадил где-нибудь в тюрьму по блату. И чтобы тебе сухарь от крысы достался. И чтобы ты его поел. И после этого ты перловку будешь говорить, Господи, а еще есть? Что ты за христианин, какое испытание ты можешь выдержать, ты не можешь съесть перловку. Что ты за христианин, если у тебя похоть спать, ты не можешь встать. Или не можешь оставить компьютер. Почему ты одержимый компьютером? Другой объедением занимается. Жрет, как на убой. Вроде сало с него буду снимать, или топить смалец. Ну, вот у меня такое, вот я не блужу, я не краду, или жрешь. А что здесь плохого? А ничего. Ты не можешь выдержать, если тебе завтрак пропустили, ну, не подали, или случилось так. Что происходит? Ты начинаешь нервничать. Ты начинаешь оскорблять людей. Ты бросаешь вилку об стол, что еще 5 минут ждать? Вот я умираю. Да не сдохнешь ты. Извините. Тебя на 3 суток привязать и клизму сделать, и проживешь, и будешь нормально еще живчиком. Нет, он умирает. Я хочу сказать, вот такой человек, он за похлебку продаст как Исау первородство, он мать родную сдаст, какая-то, пусть она сама с Богом разбирается, я ее предам, если, а мне скажут, что, ну, в общем так, или сдаешь свою маму, где она находится, или сядешь в тюрьму и сгниешь. А знаешь, что он похотливый, говорит, посадим, говорит, ни воды, ни хлеба не дадим. И человек похотливый продаст родную мать. И некоторые говорят, что здесь плохого, что человек не может выдержать в питании. Ну подумаешь, ну это питание. Я хочу сказать, мы все болеем по невоздержанию в пище. Я не могу себе отказать, это вкусно, хотя знаю, что от этого умру, или заболею, или на операцию под нож попаду. Понимаете, да? Мы говорим, вот он не может бросить пить. Я говорю, а ты не можешь кончить обжираться. Вот та блудит и никак не наблудится. А я говорю, ты треплешься с утра до вечера. Не, ну трепаться же это, я же не матерными словами. Но она тоже не со всякими блудит, она с интеллектуалами, артисты, министры, из полиции работники большие чины. Она не с простыми там замухрышками гуляет, что ты? И мы думаем, что у того грех большой, у меня маленький. Заметьте, грех в чем? В неумении совладать с собой. Страсть. Страстный человек. Помните, я приводил как-то пример. Женится человек, говорит, у меня выбор. Вот это такая сексуальная, в сексуальном плане не страстная, но, говорит, хозяйка, работяга. Понимаю, что буду жить, как за каменной стеной. Но а стой, цирк, как начнешь в постели, цирк. И полеты под куполом, и вокруг лампочки. Вот, говорит, вообще хочется с этой, но понимаю, что... А это хозяйка. Ты не знаешь, что мне это делать, как мне выбор сделать? Я говорю, ты понимаешь, ты просто подумай. Та страстная в сексуальном плане. Вот ты завтра приболеешь самой распространенной мужской болезнью, простатой. А она страстная. Будет стоять с ноги на ногу переминаться и дернет куда-то. Что ты ей скажешь? Она же страстная, ты же такую выбирал. Это человек, которым страсти управляют, а не человек страстями сами. Это необузданная, необъезженная лошадь. И она дернет с голодухи. А ты будешь говорить оскорбительные слова в ее адрес. Но я говорю, ты же сам такую сказал, ты сам такой. Но я говорю, если я тебе скажу, женись на той, ты ее не будешь любить. Она будет о тебе заботиться, а ты будешь как сухарь какой-то. Хотя она достойна будет любви своей стороны, потому что она и хозяйка, и мать, и в доме, и жена будет. И ты будешь и обстиранный, и обглаженный, и накормленный, и уложенный. Но тебе хочется каких-то леденцов. Я говорю, вот тут сиди и думай. Страстный человек – это уже преступник. Обжора страстный, преступник, продаст. Не может не украсть, он у тебя украдет. Зачем тебе такой компаньон в бизнесе? Необузданный язык страстный, да? Ой, она такая эмоциональная, мне так нравится, болтушка такая. Я говорю, когда она проболтается про твои тайны, ты вспомнишь свои слова, болтушка нравится. Это не та болтушка, про которую, это не коктейль в магазине. Сладенький попил, и он молчит. Поэтому заметьте, невоздержание в пище, невоздержание в сексе, невоздержание в питье, невоздержание, не владеет человек собою, болтливый, написано в многословии не избежать греха. А кто многословит? Страстный, похотливый человек начинает говорить, заводится, завелся, все, потерял контроль, крыша поехала. Дальше он наговорит на свою голову. А дальше придется расхлебывать последствия. Дружба может прекратиться. Кто-то может фейс набить за то, что болтает не по теме или не тому и не тогда, когда надо. Поэтому смотрите, если нами руководит страсть, неважно какая, компьютер, мобильник, деньги, валютные операции, бизнес, сексуальные страсти, обжорство, пьянство, неважно что, лень, раздражение, это все похоть и все страсти. Никакие мы не христиане, мы называемся язычники, читайте внимательно. И ждет нас, вы сами должны догадаться, что нас ждет. Сами понимаете. Мы язычники, неважно, сколько мы в церкви, неважно, как мы регулярно вечерю едим, ноги моем, может быть, там, на омовение, да? Может, мы за кафедру выходим, тем больше получим. Потому что раб, знающий волю Господина, будет бит более. Дальше, чтобы вы ни в чем, заметьте, люди, живущие в похотях, написано не просто язычники, а не знающие Бога. Они говорят, как не знаем, мы Библию читаем. А это совершенно разные вещи. Знать теоретически, что Бог на небе есть, да? И знать Бога, в смысле познать Его разум, познать Его силу, чтобы это все можно было применить и самому освободиться от всех этих страстей. Кстати, когда говорят, вот раньше в советское время свободы не было, а сейчас мы стали свободными. Я говорю, Господи, и откуда же у вас вот эти мысли появились, что вы стали свободными? Ну как, раньше же нельзя было, что хочешь сказать. А сейчас можно. И вы стали свободными. Скажите, человек пьет, он свободный, если его тянет выпить? Он свободный или раб? Человек, который не может не украсть, он свободный? Человек, который не может пройти мимо женщины без похоти, он свободный? Человек, увидевший водку, и если он не нажрется, он свободный? Человек, который ленивый, он свободный? Так лень же его, как собаку на привязи кулабутки держит. То я не хочу, то я не могу. Без этого я не могу жить. Так подожди, о какой свободе идет речь? Сегодня все политики зависимы от власти, никто из них работать не пойдет. Однажды, побыв депутатом, он будет все равно себе пригреет теплое место. Он никогда не пойдет в рабочий, хотя и из рабочих, может быть, и вышел. Он свободен? Нет. Он уже раб должности, раб карьеры, раб денег. Далее, если он раб денег, но он не сможет честно зарабатывать деньги, он начнет какой-то преступный бизнес. А он обязательно связан с бандитами, с крышей бандитской полиции. Если тебя защитят от кого-то, то ты должен платить. А там не по $100 надо платить. Там надо ой как работать, чтобы всех оплачивать. Там честно никто не сможет оплачивать все крыши и всех своих защитников и адвокатов. Заметьте, опять начинается преступление. Опять человек идет на преступление. Потом он без этого не может. Возьмите даже такие примеры. Вот знаете, есть. Забыл я там. В Москве там есть один. Не то Линдерман, не то. В общем, понятно, да? Из той когорты евреев. Он там красавец этим миллионерам или миллиардерам продает. Готовит, учит. И статистика. Все эти красавицы самые-самые лучшие. 3-5 лет максимум проживают с этими миллиардерами. У него миллиарды, ну хочется же поменять как-то. Машину меняет, мобильник меняет. Ну неужели он вот эту одну красавицу будет удовлетворен ей? Я хочу сказать, разве он свободен? Нет. Разве он спит спокойно своими миллиардами, а вдруг банк лопнет, где он вложил? Он же ночами не спит, а он говорит, что он свободен. Он идет и трясется, как бы его кто не подстрелил. Знаете, почему у него столько охранников? Потому что он свободен от страха перед смертью. То есть свободных как таковых людей нет. Есть люди, которые, ну действительно, интеллектом выше, духовные проблемы – их тревожит, освящение. Они имеют денег ровно столько, сколько надо жить. Для жизни сколько надо, да? Имеют одну жену, и они довольны, любят ее жена, и их любит. Его и любит, допустим, да? У нее нет надобности машины менять. Без нужды просто, знаете, как по моде, да? Или мобильники какие-то крутые, одежки какие-то, перед кем там демонстрировать свое богатство или свою красивую жену там, да. Заметьте, вот это люди свободные. А остальные все язычники называются, не знающие Бога. Хотя и крестик носят на шее, и в церковь, может быть, ходят. А кто-то и вообще там активист какой-нибудь церкви. Я говорю, если мы похотливые, я хочу сказать, если мы не можем выдержать собеседника, который с нами в чем-то не согласен, если мы начинаем заводиться, ругаться, терять самообладание, все, раб обиды, раб гордости, раб страсти, язычник. Дальше, чтобы вы ни в чем не поступали, ни в чем, здесь сказано вообще как бы, да, ни в чем и никак с братом своим противозаконно, то есть чего не хочешь себе, чтобы с тобой кто-то так поступал, того не делай ближнему, да, или корыстолюбиво. Любая корыстная жилка, хоть где-то, хоть как-то нажиться, да, заметьте, все, тобой руководит та же похоть, та же страсть наживы. И дальше будет, смотрите, что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Я вам прямо хочу сказать. Церковь, если организуется, кто-то пытается там проявлять инициативу, если не стоит на первом месте святость, если люди не знают конкретных путей и не занимаются этим, если это не главная тема в жизни этих людей, эта церковь не состоится. Будет просто обыкновенная, обычная трехтысячная организация. Тоже назовется Церковью Христовой, не больше. Там будут обряды, там будут споры, там будет борьба за власть, за деньги, но там не будет мира. Но чтобы показать, что мы верующие, там хор будет хороший, там будут ансамбли играть, плясать будут, гости будут приезжать, гуманитарку будут давать, чтобы не сбежали. Но там не будет святости, там не будет мира. Там будет все, как в обычных церквах. Полный, как говорится, набор всего. Значит, призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Без святости церковь не состоится. Не стремится юноша и девушка к святости. Можете забыть, что там будет мир, хотя и там желают и долголетия, и мира, и радости, и счастья. Ничего там не будет. Сходятся гордые, сходятся обидчивые, сходятся ленивые, сходятся корыстолюбивые. И можно ли надеяться, что они там чего-то достигнут? Хорошо, если проживут хотя бы так, огрызаясь какое-то время, но не разведутся, еще будет хорошо. Но это все равно нехорошо. Знаете, еще один вопрос, ну я думаю, что уже не будем мы на сегодня, потому что, может быть, не быстро это получится. Я думаю, что на сегодня мы остановимся, да, с нашими вопросами. Кстати, извините, я сейчас посмотрю тут. Ага. Да, Артем здесь мне уже написал этот вопрос, как, на который я говорил, что нужно будет ответить. Артем написал, да, вот я по этому поводу как бы и говорю, что, наверное, все-таки давайте мы перенесем на следующую пятницу этот вопрос. Он у меня останется на заметке, да? Сергей спрашивает уже по поводу того, что я говорил, я отвечу. Все-таки конкретно нужно ли принимать крещение? Я говорю, конечно, нужно. Но я говорил к тому, что воля Божья – это не просто покреститься и дальше забыть про освящение. Что освящение – это главное. А крещение, оно как раз учит нас, что мы должны делать, чтобы освятиться. То есть, если обряд остается обрядом без духовного смысла и без применения этого смысла в жизни, то я говорю, такое крещение не надо ни нам, ни Богу. Креститься надо. Тут не может быть, как бы, мы должны все-таки официально перед Богом сказать, что мы начинаем новую жизнь. То есть крещение – это как бы этап, который разделяет нашу жизнь на прошлую и на настоящую, и будущую. Это веха такая историческая, когда мы жили, не зная Бога, позволяя себе грешить, да, а вступая в завет со Христом, мы начинаем новую жизнь. И крещение – это обещание Богу. Как начать жизнь, не пообещав, начать новую жизнь, не пообещав, да? Нам проще, нам поверили, как бы будем говорить, да? Но мы должны пообещать, и для чего крещение делается. Там и обряд сам говорит, чем мы должны будем заниматься, то есть мы должны будем топить, хоронить свою натуру плотскую, да? И в то же самое время этот обряд, он нам напоминает, что это не просто мне пришла мысль, буду освящаться, так просто сказал сам себе, а потом говорит, ну я же не обещал, знаете, человек вот такой по натуре. Поэтому он должен официально креститься, официально дать слово, чтобы этот день запомнился, чтобы он не сказал, что не помню. Поэтому и делается, как говорится, и крещение, и делается и общение в этот момент, да, какое-то, чтобы у человека, как говорится, с памятью не возникали проблемы. И заметьте, крещение есть обещание жить но доброй совестью. То есть жить свято, освящаться. Так что я почему сказал не крещение. Если мы пообещали и не делаем, то говорю, поэтому я и говорю, что такое это просто крещение, но это не воля Божья. Покреститься и забыть, что ты обещал. Значит, все-таки конкретно, нужно ли принимать крещение в нынешнее время или не обязательно, если человеку не нравится ни одна церковь или конфессия. Ну, даже если не нравится ни одна церковь и ни одна конфессия, ну, когда кто-то понравится, ну, там и предложите вас крестить, если найдется такой человек. Ну, я знаю, есть такие люди, которые говорят, мне надо креститься, я понял, как надо жить. Я приду в какую-то церковь, пусть меня официально покрестят. Но это, опять я говорю, это вопрос там совести, как человек понимает этот вопрос. Он говорит, я покрестился и сказал, что, извините, мне нужно было крещение. Но то, о чем вы говорите в церкви, меня это не удовлетворяет. Ну, конечно, в церкви, если крестят, то они же хотят как бы эту рыбку в свой невод как бы зачислить, да, что это же уже в нас, в нашем полку прибыло, да. Ну... А есть люди, которые говорят, нет, я ни в какую конфессию и не пойду креститься, я не согласен с тем, что там, вот как там толкуется, как там понимается, или как там живут люди. Ну, я говорю, находят людей, которые, ну, опять я говорю, это не просто так вот находят, ходят, ты меня покрестишь или не покрестишь, или как там, я слышал, я говорю, давай так, я тебя покрещу, а ты меня покрестишь. Ну, уже, знаете, как говорится, каждому не вложишь ума, и, ну, как люди понимают, я не к тому говорю, что там Бог их осудит за это крещение, но если будут жить свято, может, не в этом дело, конечно, не это самое главное, да, главное, действительно ли вы начали новую жизнь, действительно ли вы пообещали и старались исполнить свое слово, вот это самое главное. Я думаю, что вопрос с крещением, ну, как бы, понятен, да, что крещение, оно должно быть, это... Веха такая отправная в жизни человека, да? А где и как, я думаю, так, было бы желание, Бог усмотрит. Тогда давайте так, на этом мы сегодня закончим наше общение. Я так понимаю, что сегодня вроде как будто бы и связь была более-менее нормальная, меня слышали, да? Может, и были какие-то перерывы, вы мне не писали, так что я не знаю. Вот. Артем, уже извини, пожалуйста, этот вопрос я на следующую пятницу уже возьму. Я хотел сегодня вот... его зацитировать, твой вопрос, и ответить. Ну, так, уже по времени, думаю, что сегодня будет достаточно. С твоего вопроса, Артем, мы и начнем следующее общение в пятницу. Хорошо, будем надеяться, что завтра все-таки тоже будет связь. И общение наше состоится. Прошлую субботу и прошлую пятницу, помните, у нас ничего не получилось. У меня связь вообще пропала, и на неделе была очень-очень-очень плохая. Сегодня так более-менее. Хорошо, на этом мы закончим наше общение. Божьих благословений вам всем. И до встречи завтра. Всего хорошего вам.